Глава 5. По расписанию летние тренировки лисов начинались с понедельника, 10 июня. Однако все возвращались на день раньше, чтобы спокойно разместиться в общежитии. Время прибытия членов команды Нил узнал из листка на холодильнике Ваймака. Лисы приезжали в промежутке между 2 и 5 часами вечера. Нилу не терпелось собраться, наконец, полным составом. Кевин тогда будет орать на других и оставит его в покое. Кевину пока что удавалось скрывать свои страхи от Эндрю. Видимо, за счет привычки ослепительно улыбаться журналистам, выработанной за годы жизни среди отмороженных родственничков бандитов. Нервное напряжение, однако, требовало выхода, и самой подходящей мишенью Кевин счёл Нила. 2 недели со дня истерики Дэя до старта летней практики дались Нилу так тяжело, что он почти возненавидел не только его, но и Экси. Если поначалу Кевину было просто невозможно угодить, то теперь он сделался совершенно невыносим. Миннерды и Хэмик молча взирали на то, как он тиранит Нила, и делали вид, что ничего не происходит. Нарываться на драки у Нила получалось куда лучше, чем побеждать в них. Но в этом случае он охотно согласился бы и проиграть, лишь бы приложить разочек кулаком Кевину по морде. Впрочем, открытый конфликт плохо вязался с тем образом Нила Джостена, который он создал. Как ни противно выглядеть в глазах окружающих тряпкой, выбора у него нет. Нельзя, чтобы Кевин или Эндрю увидели его настоящего. Понимая это, Нил покрепче стискивал зубы и терпел. Осталось продержаться всего несколько часов. Нил и его спортивная сумка приехали на стадион в машине Ваймака, где тренер забрал связку ключей от лисьих комнат в общежитии. Вместе с ключом Нил получил бумагу, в которой перечислялись правила поведения в кампусе. Пробежав глазами по строчкам, он расписался в нужных местах. Ваймак забрал у него документы и всучил университетский каталог со списком учебных дисциплин. На раннюю регистрацию расписания Нил не успел, потому что приехал слишком поздно, а потому должен был записываться на занятия в августе вместе с основным потоком первокурсников. Правда, спешить ему было некуда. Профильные предметы он до сих пор не выбрал. Расположившись в комнате отдыха лисьей норы, Нил принялся листать каталог. Учитывая, что он не задержится здесь даже до конца семестра, дисциплины можно выбирать наобум, просто ткнув пальцем, и все же любопытно, что предлагает своим студентам университет Пальметта. Шутки ради, Нил подумал было заняться изучением какого-нибудь совсем уж экзотического предмета, но практичность возобладала, и он отбросил эту мысль. Если попытаться извлечь из обучения хотя бы минимальную пользу, то выбор очевиден. Иностранные языки — ключ к свободе, то есть к выживанию. Он бегло говорил на немецком, и неплохо на французском благодаря 8 месяцам, проведенным во Франции, и 10 месяцам в Монреале. В отсутствии практики знания выветривались. И дабы не утратить навыки, Нил читал и смотрел новости на зарубежных каналах. Для поддержки уровня немецкого он мог бы обратиться за помощью к Миннердам и Хэмику, но тогда вскроется, что он понимает их тайные разговоры. Насколько хорошо Кевин владеет французским, Нил не знал, однако в любом случае не собирался проводить с ним ни одной минуты сверх необходимости. Изучив раздел языковых дисциплин, Нил заколебался. В качестве профильного предмета на выбор предлагались 5 языков, и еще 3 шли как дополнительные. Испанский — вот самое верное решение. Те крохи знаний, которые когда-то имелись у Нила, давно стерлись под влиянием немецкого и французского, пригодившихся на практике. Если он как следует подтянет испанский, перед ним откроется мир Южного полушария. Нил потратил целый час, просматривая списки предметов и пытаясь составить идеальное расписание. Но едва он выбирал приемлемый вариант, тут же возникала нестыковка по времени, и приходилось перекраивать все заново. Главная проблема заключалась в большом количестве тренировок. С началом учебного года лисы будут тренироваться по 2 часа утром и по 5 часов вечером. Сюда же требовалось втиснуть еженедельные 5 часов университетских тренировок, обязательных для всех спортсменов Пальметта. Более-менее удачное расписание получилось у него только с 6-й попытки. Нил бросил взгляд на часы. Осталось убить еще 30 минут. Тогда он решил пробежать несколько кругов по стадиону и уже было поднялся, как в комнату вошла Эбби. За прошедшее время Нил виделся с ней несколько раз, в основном, когда Ваймаку было лень готовить. Сам он не искал общества Эбигейл, поскольку это автоматически означало встречу с Эндрю и его братцами. Как она вообще терпела эту компанию под своей крышей, у него в голове не укладывалось. «Привет, Нил», — поздоровалась Эбби. «Ты что-то рановато? Тренер не пускает меня в Лисью башню до приезда Мэтта». Эбби сверилась с часами. «Он вот-вот будет здесь. Но раз ты все равно свободен, может, проведем медосмотр?» «Медосмотр? Как обычно. Рост, вес и все такое. Лучше управиться сегодня, потому что еще я должна взять у тебя кровь. А пока результаты анализов не будут готовы, на поле я тебя выпустить не смогу. Когда ты в последний раз был у врача? Давно. Не любишь докторов? Скорее, они меня. Это обязательно? Учитывая, что допуск на поле выписываю я? Да. Эбби отперла медкабинет и распахнула дверь. Вошла и щелкнула выключателем, не обращая внимания на то, что Нил не сдвинулся с места. Несколько минут спустя она выглянула из кабинета снова. «В общем, желательно сделать это до вечера, а то вас у меня много». Нил сполз с кресла, взял сумку с вещами и поплелся в кабинет. Поставив сумку под ноги, он сел на кушетку. Первая половина медосмотра, как и говорила Эбби, прошла легко. Она измерила вес Нила и давление, проверила рефлексы. Кровь, взятую из левой руки, поместила в две пробирки, которые пометила ярлыками и заперла в шкафчике, а потом сказала. «Снимай толстовку». «Зачем?» — испугался Нил. «Через ткань не видно, есть ли у тебя следы от уколов. Я не употребляю наркотики». «Вот и молодец. Так держать. Давай, снимай уже». Нил посмотрел на закрытую дверь за спиной у Эбби и не ответил. Она взглянула на него и тоже ничего не сказала. 5 минут они провели в молчании. Эбби сдалась первой. «Я стараюсь, чтобы процедура прошла для тебя максимально безболезненно, но не смогу тебе помочь, если ты откажешься помогать мне. Почему ты не хочешь раздеться?» Как бы это помягче выразиться. Нил не придумал ничего лучше, как выдавить. «Со мной не все в порядке». Эбби взяла его за подбородок и повернула лицом к себе. «Нил, я работаю с командой лисов. Вы все не в порядке. Что бы ты там от меня ни прятал, вероятнее всего, я видела кое-что и похуже». «Надеюсь, нет», — безрадостно улыбнулся Нил. «Доверься мне», — мягко произнесла Эбби. «Я не собираюсь тебя осуждать. Я здесь, чтобы помочь. Я теперь твой врач, помнишь? Дверь закрыта на ключ. Все, что здесь происходит, здесь и останется. Вы не расскажете тренеру? Это его не касается. Это останется между нами». Свободной рукой Эбби указала сначала на себя, потом на Нила. «Я говорю с ним только в тех случаях, когда считаю, что состояние игрока может повлиять на игру, или если член команды нарушает закон, и я должна вмешаться». Нил смотрел на Эбби, размышляя, стоит ли ей верить, но понимал, что другого выхода нет. По телу пробежали мурашки. Он уже представлял, как она отреагирует на увиденное. «Только не задавайте вопросов», — наконец сказал он. «На эту тему я разговаривать не буду». «Договорились?» «Хорошо», — легко согласилась Эбби. «Но имей в виду, если все-таки захочешь поговорить, я всегда рядом, и Бетси тоже». Нил кивнул, хотя с психологом не собирался общаться и вовсе. Эбби опустила руку. Собравшись с духом, он через голову стащил толстовку. Эбби полагала, что готова ко всему, но Нил знал, что это не так, и оказался прав. Ее губы разошлись в беззвучном вздохе, лицо исказило непроизвольная гримаса ужаса. Она быстро совладала с собой, однако не успел заметить, как напряглись ее плечи. Она смотрела на него, а он следил, как ее взгляд изучает уродливые отметины кошмарного детства на его теле. Первый шрам начинался у основания шеи, петлёй огибая ключицу. Возле него краснел морщинистый рубец с рваными краями, след пули, ударивший в самый край бронежилета. Бесформенная заплатка тонкой бледной кожи от левого плеча до пупка обозначало то место, которым Нил ударился об асфальт, выпрыгнув из машины на полном ходу и ободрав весь бок. Мелкие застарелые шрамы там и сям, свидетельство жизни в бегах, нелепых случайностей, отчаянных побегов и стычек с уличным отребьем. Через весь живот тянулись более заметные, наползающие друг на друга следы столкновений с людьми отца, гонявшихся за ним по всему свету. Прозвище «мясник» просто так не дают. Отец предпочитал топор для разделки туш. Его подчиненные владели холодным оружием не менее умело и не раз пытались заколоть Нила, как свинью. На правом плече четкий отпечаток раскаленного утюга. Он уже не помнил, чем так сильно разозлил отца. Скорее всего, дело было после очередного визита полицейских. Ни у полиции, ни у федералов не имелось на отца ничего конкретного. Но при этом те и другие постоянно заявлялись к нему в дом в надежде что-нибудь нарыть. Во время таких посещений от Нила требовалось сидеть тихо и не издавать ни звука. Видимо, в тот раз он слишком много ерзал на месте, потому что сразу после ухода визитеров отец выхватил у матери горячий утюг и ударил им сына. Нил до сих пор помнил, как с него сползали клочья обгорелой кожи. Вывернув руки, он продемонстрировал Эбби внутреннюю сторону локтей. «Ну как, есть следы уколов?» «Нил», — мягко произнесла она. «Так есть или нет?» Эбигейл поджала губы. Она с явным усилием заставила себя сосредоточиться на осмотре. Как только она кивком дала понять, что процедура окончена, Нил быстро натянул толстовку. Документы Эбби заполняла молча. «Это всё», — сказала она, отложив ручку. «Нил...» «Нет». Он сгреб сумку и поспешно вышел из медкабинета. Нил почти ждал, что Эбби бросится за ним, но она осталась на своем месте. Он снова принялся листать каталог, стараясь унять нервное возбуждение. Хотелось курить так сильно, что сводило пальцы. Хотелось чего-то, что хоть немного приглушило бы тоску одиночества. Отложив брошюру, Нил осмотрел себя, проверяя, не видны ли из-под толстовки отметины. Он нарочно выбирал рубашки и толстовки минимум на размер больше. Мешковатые вещи лучше скрывали шрамы. И все равно чувствовал себя голым. Нил сунул каталог в сумку, перекинул лямку через плечо и зашагал по коридору с твердым намерением провести вторую половину дня на трибунах стадиона. Он уже дошел до фойе, когда за его спиной открылась дверь. Заколебавшись у входа, Нил обернулся. Кто-то вошел в комнату отдыха с другого конца коридора. По сравнению с уже знакомыми Нилу лисами, новоприбывший оказался неожиданно высоким. Если Ники был под 185 сантиметров ростом, а Кевин сантиметров на 5 его выше, то незнакомец выглядел на все 2 метра. Эффекту отчасти способствовала прическа. Черные волосы, уложенные гелем, торчали вверх короткими колючими шипами. Прическа помешала Нилу сразу узнать его. В прошлом году он выглядел не так лихо. Когда Нил сообразил, кто перед ним, незнакомец уже преодолел разделявшее их расстояние и протянул ладонь для приветствия. Нил взялся за нее, не сводя взгляда с лица Мэтью Бойда. Это было нелегко. Короткие рукава футболки не скрывали бледные, но безошибочно узнаваемые следы от уколов на обеих руках. Понятно, почему Эбби была так непреклонна насчет проверки. «Мэтт Бойд!» — энергично стиснув пальцы Нила, представился парень. «Третий курсник и центральный защитник лисов. А ты, должно быть, Нил». Отвечать не пришлось. Услышав голос Мэтта, Ваймак вышел из своего кабинета и запустил в него связкой ключей. Тот обернулся на звяканье, и связка чиркнула ему по щеке. Мэтт поднял ключи и состроил гримасу. «Господи, тренер, я тоже страшно рад вас видеть. А просто поздороваться нельзя было?»
«К тебе тот же вопрос. Прошлепал мимо моей двери, как будто так и надо», — парировал Ваймак.
«Я думал, вы заняты».
«Я всегда занят. Но до сих пор это не мешало вам, засранцам, вламываться ко мне без приглашения».
Мэтт пожал плечами и огляделся. «Где чудовище?» — поинтересовался он.
«Наверное, разносят по камешку лисью башню, пока мы тут болтаем», — ответил Ваймак. «Ты уже познакомился с Нилом?»
«Как раз пытался это сделать». Мэтт выразительно посмотрел на Нила. «Удивительно, что ты не застрелился, находясь под одной крышей с тренером. Как тебе удалось выжить?» «Редко бывал дома», — сказал Нил.
«Нил ежедневно тренируется с Кевином и Эндрю», — заметил Ваймак.
«Боже», — с чувством произнес Мэтью. «Тренер? Вы просто зверь». «Нил уже в курсе», — подала голос Эбби, встав на пороге медкабинета и прислонившись к дверному косяку. «С приездом, Мэтт. Добрался нормально?»
«Нормально. Правда, столько кофе выдул, что неделю теперь не усну».
Мэтт снова перевел взгляд на Нила.
«В общаге устроился? Тренер без тебя не пускал». «Помогал оттянуть удовольствие»,
— фыркнул Ваймак.
«Забирай его и проваливайте».
«Идем», — обратился Мэтт к Нилу. «Заброшу тебя на квартиру к тренеру, заберешь шмотки». «У меня все с собой». Мэтт скользнул взглядом по его спортивной сумке, затем поискал глазами чемоданы. Не обнаружив их, вопросительно посмотрел на тренера. Тот лишь покачал головой. И опять на Нила.
«Это прикол такой? Видел бы ты, сколько барахла я впихнул в машину и сколько еще пришлось оставить. А ты, значит, собираешься целый год обходиться одной сумкой? Она у тебя изнутри больше, чем снаружи, или как? На неделе свозишь его по магазинам», — велел Ваймак и подчеркнуто прибавил. «В свободное время. Ходит в одном и том же, смотреть уже тошно. Дай мне знать, когда соберетесь, я дам корпоративную карту».
«У меня вообще-то есть деньги», — слегка оскорбился Нил.
«Вот и хорошо»,
— буркнул Ваймак.
«Вы еще здесь?»
«Ни капельки по вам не скучал», — беззлобно бросил Мэтт. «Потопали, Нил». Фургон Бойда был припаркован через две машины от автомобилей Ваймака и Эбби. Казалось, эта синяя громадина способна протаранить стадион, даже не притормозив. Мэтт не шутил, когда говорил о количестве привезенных вещей.
Кузов фургона был под завязку набит мебелью, которую удерживала на месте лишь дюжина крепко натянутых веревок. Задние сиденья двойной кабины также были завалены коробками и чемоданами. Мэтт забрал с переднего пассажирского кресла объемистый рюкзак и бросил его назад, освобождая место для Нила. Мотор завелся с утробным рычанием. Нил скорее почувствовал, нежели услышал этот звук. А полсекунды спустя заголосило радио. Выключив приемник, Мэтт захлопнул дверь со своей стороны. «Просто чтоб ты знал. Мы не совсем конченые уроды», — сообщил он, выруливая с парковки. «Дэн очень переживала, каким будет твое первое впечатление. Боялась, что ты примешь нас за дебилов. Она была уверена, что к тому времени, как соберется вся команда, ты уже слиняешь и даже собиралась вернуться с каникул пораньше, чтобы помочь тебе освоиться, но тренер сказал ей не дергаться. Типа, рано или поздно тебе все равно придется иметь с ними дело». «Они интересные», — заметил Нил. «Интересные», — повторил Мэтт. «Так мило о них еще никто не отзывался. Я серьезно, если будут тебя доставать, просто скажи мне. Я надеру Кевину задницу».
«Спасибо, я и сам справлюсь».
«Я так и думал». Мэтт провел пятерней по волосам, разлохматив прическу. Хотя Эндер четко дал понять, что всех тут имел в виду. «В общем, если передумаешь, ты знаешь, где меня искать. Предложение действует до конца учебы в универе».
«Спасибо», — сказал Нил, хоть и знал, что обойдется без помощи Мэтта.
Бойд показал пальцем в окно. «Вон она!» Большинство учебных корпусов, административных зданий и общежитий университета Пальмета находились внутри гигантской петли под названием «Окружная дорога». Лисья башня относилась к немногим исключениям лишь в силу географических причин. Одиноко стоящий холм прижимал дорогу к университетскому парку возле часовой башни. Холм мог бы стать прекрасным местом для студенческих пикников, если бы кому-то не взбрело в голову поставить на его вершине общежитие для спортсменов. Это было четырехэтажное здание с собственным компьютерным классом и отдельной парковкой. Парковка располагалась на заднем дворе, и сейчас на ней стояла только машина Эндрю. Проигнорировав разметку, Мэтт остановил свой фургон у бордюра. Вдвоем с Нилом они выгрузили весь его скарб на тротуар, после чего Мэтт отогнал автомобиль на стоянку, а Нил остался его ждать. Затаскивать гору этого добра на третий этаж оказалось настоящим кошмаром, тем более что часть мебели не влезала в лифт, а лестничные пролеты были страшно узкими и на поворотах сильно мешали перила. Отдельное неудобство доставляло разница в росте парней, и то обстоятельство, что за спиной у Нила болталась его громоздкая спортивная сумка, которую он предпочел не оставлять без присмотра и носил на себе. Им досталась трехместная комната под номером 321. Справа, сразу за дверью, располагалась тесная кухонька. Напротив входа — просторная общая гостиная. Три письменных стола, стоявших вдоль стены, ждали, когда на них разложат учебники и конспекты. Короткий коридор упирался в ванную. Боковая дверь вела в спальню. У одной стены здесь стояла двухъярусная кровать, а у противоположной — кровать на подиуме высотой чуть больше метра, вмещавшим в себя полки и комод для белья. Шкаф был всего один, но внутри на пустой рейке висели разделители для одежды. Разместить все добро Мэтта стоило немалых трудов. Методом проб и ошибок парни в конце концов сдвинули письменные столы к окну почти вплотную друг к другу, чтобы вдоль стены поставить диван, а посередине комнаты — кофейный столик. Перед перевозкой Бойд вынул из тумбы для теле- и аудиоаппаратуры только полки, не разбирая каркас, поэтому ее сборка заняла буквально пару минут. Мэтт тут же выдрузил на тумбу телевизор и игровую приставку. Оставив его разбираться с дисками, Нил ушел в спальню. На кроватях лежали только матрасы, а это означало, что постельное белье ему придется купить. На нормальной кровати он в последний раз спал в Сиэтле. В Калифорнии Нил ночевал, забираясь на задние сиденья чужих машин, по дороге в Неваду отсыпался в автобусе, а когда автостопом добирался до Аризоны, дремал в кабинах дальнобойщиков. Дом в Милпорте не был меблирован, и Нил спал прямо на полу вместо подушки, подложив под голову одежду. Диван в квартире Ваймака стал для него самым роскошным спальным местом за целый год, а теперь у него появилась собственная кровать. Лежать одному будет непривычно. Нил привык спать вместе с матерью. Параноидальный страх не давал ей разлучаться с сыном ни на минуту. Они спали спина к спине, охраняя друг друга, а твердые горбы пистолетов под подушками хоть и доставляли неудобства, зато успокаивали.
«Я в аэропорт. Встречать Дэн и Рене», —
появившись в дверях, сказал Мэтт.
«Поедешь?»
«Нет, мне надо в магазин», — отказался Нил.
«Тебе принципиально, на какой кровати спать?»
«Наверху я не помещусь из-за роста», — пояснил Бойд. «А Сет у нас полуношник, так что если не боишься высоты, выбирай второй этаж. Я приеду где-то через час. И когда девчонки заселятся, можем вместе прокатиться до стадиона. Дэн не поверит, что ты в порядке, пока не убедится собственными глазами».
«Я вернусь к этому времени», — пообещал Нил. И Мэтт ушел. Дождавшись, пока хлопнет дверь, Нил снял с плеча сумку и снова обошел свое новое жилище, на этот раз с каким-то тревожным чувством. Его шкафчик в раздевалке на другом конце кампуса, а запирающийся на ключ стол в кабинете Ваймака еще дальше. Единственное более-менее безопасное место во всем помещении — комод, и то лишь потому, что ящики в нем задвигаются полностью. В комнате не запирается ничего, кроме входной двери. Может взять сумку с собой? До магазина километра 3, не больше. Подумав, Нил отбросил эту мысль. Так много нужно купить, что обратно он все это просто не донесет. Он мысленно прикинул, сколько пройдет, пока Мэтт доедет до аэропорта, пока девушки получат багаж, пока все они доберутся обратно. Даже если Мэтт управится за час в общежитии, они вернутся приблизительно в одно и то же время. До тех пор можно обойтись и дверным замком. А на будущее Нил присмотрит что-нибудь в магазине. Он вытащил из кармана сумки бумажник, а ее саму запихал в нижний ящик комоды. Ящик закрылся, хоть и с трудом. Нил еще раз прижал деревянную панель, собрался с духом и вышел напоследок, трижды проверив надежность замка. Дальше по коридору располагалась комната девушек, а за ней комната братьев, в дверях которой маячил Ники. Увидев Нила, он заулыбался. «Привет, дружище. Ну, как тебе, Мэтт?»
«Да, вроде нормальный», — на ходу бросил Нил.
«Он и есть нормальный», — хохотнул ему в спину Хэмик. Нил спустился вниз по лестнице, сверился с часами над входной дверью и побежал в магазин. Прохладный, кондиционированный воздух торгового центра ласкал разгоряченную кожу. Нил складывал в тележку нужные товары, не особо разглядывая этикетки. Он затарился всем необходимым, от постельного белья и краски для волос до продуктов. Потом вспомнил, что ему понадобится сумка для учебников. В старой спортивной сумке прекрасно помещались все его вещи. Но места для книг и тетрадей в ней не было. Изучив скудный ассортимент отдела скобяных товаров, не обнаружив замка, который можно было установить в комнате, он вернулся в канцелярский отдел. В самом углу стояли несгораемые сейфы. Спортивная сумка туда не влезет, одежда тем более, но спрятать самое главное можно. Нил притащил сейф на кассу и выложил на ленту вместе с прочими покупками. Обратный путь до общежития, мягко говоря, дался ему нелегко. Сейф пришлось нести под мышкой, поскольку такую тяжесть не выдержал бы ни один пакет. Нил вполне уложился по времени. Однако самолет девушек, по-видимому, приземлился раньше, потому что фургон Мэтта уже стоял на парковке. Обойдя автомобиль, Нил потрогал капот, но не смог определить, нагрелся ли тот на солнце или от работы двигателя. Придерживая плечом дверь общежития, Нил втиснулся внутрь и с громко бьющимся сердцем поспешил наверх. Дверь в комнату Ники была закрыта, а вот у девушек приоткрыто. Проходя мимо, Нил услышал голоса. Но заглядывать и здороваться не стал, торопился к себе. Только удостоверившись, что замок надежно заперт, он вздохнул свободней. Свалив пакеты на пол в спальне, Нил принялся разбирать покупки. Постельное белье прямо в целлофане закинул на кровать, скудный провиант сложил на полке. Вскрыл картонную упаковку небольшого сейфа, пробежал глазами инструкцию, потом убрал все это в сторону и полез за своей спортивной сумкой. Выдвинуть ящик оказалось непросто, сумка ведь туда еле влезла, но в конце концов Нилу это удалось. Он разложил сумку перед собой, одним движением расстегнул молнию, откинул верхний клапан и замер. На первый взгляд содержимое казалось нетронутым. Все вещи на месте, уложены, как и раньше, разве что немного примялись в тесном ящике. И все же кое-что было не так. Нил, которому передалась материнская паранойя, складывал одежду особым образом. На его уловку попался бы даже самый осторожный вор, ведь хитрость заключалась в ярлыках. На футболке, лежащей сверху, он дважды загибал ярлычки. Кто-то копался в его вещах, а потом вернул все на место, в том же порядке, с той же тщательностью, ничего не перепутав. Однако ярлыки на верхней футболке были расправлены чьими-то аккуратными руками. Вынув всю одежду, Нил принялся лихорадочно рыться в сумке и, наконец, достал спрятанную на дне папку. Она от корки до корки напоминала досье, собранное фанатичным поклонником на объект своего обожания.
Прозрачные файлы-вкладыши распухли от журнальных вырезок, фотографий и заметок, всего, что связано с Кевином и Рико. Вырезки были наклеены на бумагу, сложенную так, что между листами получались специальные потайные кармашки. В них-то Нил и прятал самое ценное. В основном деньги. Чеки на пятизначные суммы, которые можно обналичить в любой момент. Цифровые коды. В них были зашифрованы места, где Нил с матерью хранили средства, скрываясь от преследователей. Перетянутые резинками пачки купюр. Ближе к последним страницам находился список контактов на экстренный случай, замаскированный под незатейливую детскую считалочку. В Штатах жил только один из упомянутых в списке людей. После замужества мать Нила вошла в американский преступный клан, но до этого она была частью британской мафиозной семьи. Стюарт Хэтфорд, ее брат, передал ей этот список, когда она сбежала от мужа, а она, в свою очередь, перед смертью вручила список сыну. Следующая страница содержала номер телефона Стюарта, спрятанный в ворохе случайных чисел. Чтобы найти номер, следовало отсчитать сверху столько строчек, сколько было букв в настоящем имени Нила, а в строке слева направо отсчитать количество символов, равное количеству букв в его настоящей фамилии. Нил ни разу не звонил родственнику и очень надеялся, что делать этого не придется. Нет смысла удирать от одной семейки гангстеров, только чтобы угодить в лапы другой. Последняя бумажка в папке — поддельный рецепт от окулиста. В очках Нил не нуждался, но в рецепте значились диаметр и радиус кривизны. А не зная этих параметров, цветные линзы не купишь. В этом же кармашке лежал контейнер с коричневыми линзами. Он перебрал купюры и прикинул в уме. Цифры сошлись, но легче от этого не стало. Тот, кто изучал содержимое сумки и нашел эту папку, наверняка обнаружил и спрятанные в ней секреты. Как объяснить, откуда у него такие деньжищи? Только наличкой и чеками здесь была 250 000. При мысли о том, что кто-то специально проник в комнату, чтобы порыться в его вещах, у Нила вскипела кровь. Самое правильное в этой ситуации — притвориться, что он ничего не заметил, и подождать, пока злоумышленник не объявится сам. Именно так поступила бы мать. К сожалению, темперамент Нил унаследовал не от нее, а от отца. И терпеть подобное не собирался. Вряд ли это Мэтт. Не то чтобы он доверял Бойду, он не доверял вообще никому, особенно новым знакомым. Но алиби Мэтту обеспечивало время, он попросту не успел бы смотаться в аэропорт за девчонками, занести наверх их чемоданы и при этом тщательно исследовать сумку Нила. Оставался только один подозреваемый. Просунув палец под корешок папки, Нил извлек оттуда два тонких стержня. Все, что осталось от набора отмычек матери. Зажав их в зубах, чтобы не выронить, он установил код на замке сейфа. Потом убрал в сейф папку, захлопнул дверцу и на ручку навесил второй замок. После Нил с силой его подергал, проверяя, надежно ли все заперто. Забросал сейф одеждой, взял отмычки в руку и решительно вышел из комнаты, задержавшись только, чтобы запереть дверь на ключ. У Эндрю оказалось заперто, Нил этому не удивился. Склонившись над замочной скважиной, он принялся за дело. Раз-два — и готово. Замок дешевка, ковырнуть его даже проще, чем тот, что был на двери шкафчика в милфордской раздевалке. Очевидно, при строительстве этого общежития умельцев вроде Нила и Эндрю в расчет не принимали. Нил выпрямился, сунул отмычки в карман и распахнул дверь. Компания Эндрю расположилась в гостиной. Аарон и Ники утопали в одинаковых креслах-мешках и рубились в видеоигру на приставке. Кевин читал журнал, сидя за одним из письменных столов, а Эндрю взгромоздился на другой, ближайший к окну, и курил. Когда дверь открылась, все четверо замерли и уставились на вошедшего. Эндрю пришел в себя первым. Щелчком отправив окурок на улицу, он охмыльнулся.
«Ошибся дверью, Нил. Попробуй еще разок».
Аарон поставил игру на паузу и посмотрел на Ники. «Мы закрывали», — произнес он на немецком, скорее утвердительно, чем вопросительно. «Я сам проверял», — отозвался Хэмик, а потом дружелюбно обратился к Нилу, переходя на английский. «Я слыхал, Мэтт вернулся. А с Дэн и Ренетто уже познакомился?» Лживость их слов и улыбочка Ники привели Нила в бешенство. Раз братья намерены переговариваться на немецком, думая, что они хитрее всех, Нил до последнего будет держать в тайне знание языка. Однако это не помешает ему дать отпор прямо сейчас. Сосредоточив всю свою злость на Кевине, он рявкнул по-французски. «Не смейте трогать мои вещи!» Казалось бы, изумление на лицах всей компашки, вызванное его иностранной речью и свирепым тоном, должно было доставить Нилу заслуженное удовольствие, однако он ничего не чувствовал. «Еще раз! Сунетесь куда не положено! Сильно пожалеете! Обещаю!» Молчание тянулось целую вечность. Ники с разинутым ртом пялился на Нила. Аарон же вопросительно смотрел на Кевина, ожидая услышать перевод. Удивление Эндрю сменилось эмоцией, которую по ошибке можно было принять за искренний восторг.
«Ого! Очередной талант нашего Нила!» — протянул он, подавшись вперед. «Сколько дарований в одном человеке!»
Нил продолжал сверлить взглядом Кевина. «Скажи, что понял».
«Понял», — произнес Кевин на французском.
«Но мне насрать».
«А зря. Я 2 недели позволял себя кошмарить, потому что знаю, ты на нервах из-за смены округа, но больше терпеть не собираюсь. Сегодня вечером Эндрю обо всем узнает, так что лучше тебя отвалить от меня и подумать, как будешь его утихомиривать. А тебе лучше бы подумать о своей рукожопости. С Эндрю я как-нибудь сам разберусь».
«Да уж разберись.
Придержи своего ручного монстра, иначе это сделаю я».
«Ты? Такое мелкое сыкло?
Пошел нахуй, калека».
Даже с другого конца комнаты было заметно, как побелело лицо Кевина.
«Что ты сказал?»
«Я сказал, что ты отработанный шлак». Кевин вскочил так резко, что опрокинул стул. Нил, пятясь, вышел из комнаты и захлопнул за собой дверь. Он не сделал и 2 шагов, как дверь снова распахнулась. В следующее мгновение Кевин схватил его за горло и швырнул об стену. Нил вцепился в его пальцы, стараясь ослабить хватку, потом попытался двинуть коленом, но Кевин придавил его к стене всем своим весом.
«Повтори, блядь!»
— прорычал он. Нил не мог произнести ни звука, горло сдавливала рука Дэя. Но это уже не имело значения. Вопль Кевина и грохот, с которым Нил ударился о бетонную стену, заставили лисов высыпать в коридор. Первым в дверях появился Эндрю, но к Кевину бросился не он, а Мэтт. Обхватил шею локтем и дернул, опасно заломив голову назад.
«Пусти его, Дэй!»
— рявкнул Мэтт.
«Тише, тише, парни!» — сказал Ники, выглядывая из-за плеча Эндрю. «Мэтт, хорош!»
Кевин убрал одну руку с горла Нила и двинул Мэтту локтем под ребра. Тот крякнул и придушил Кевина сильнее, вынуждая отпустить Нила. Потом оттащил в сторону, но уже через пару шагов Кевин вывернулся из захвата и набросился на него. Мэтт уклонился и одним ударом сбил нападавшего с ног. Судя по выражению лица Мэтта, это была только разминка. Однако прежде, чем он успел вновь наброситься на Кевина, между ними вырос Эндрю. Стоя в расслабленной позе, он улыбался, но Мэтт слишком хорошо знал, на что способен этот мелкий псих, и предпочел не связываться. Сделав шаг назад и без слов завершив драку, он с тревогой покосился на Нила. Кевин за спиной у Эндрю поднялся на ноги и теперь снова с ненавистью смотрел на новичка. Нил, в свою очередь, не смотрел ни на кого, с превеликим интересом изучая дальнюю стену коридора. Девушки воспользовались паузой, чтобы вмешаться. Одна из них встала рядом с Мэттом, обвела мрачным взглядом всю компанию и гневно спросила.
«Вы что творите, а? Первый день после каникул, а вы уже сцепились!»
«Но мы вообще-то не уезжали», — подал голос Эндрю.
«Да и Нил тут уже несколько недель, так что первый день только у вас».
Склонив голову на бок, он обратился ко второй девушке.
«Привет, Рене. Ты вовремя».
Сердитая девчонка не дала Рене открыть рот.
«Эндрю, потрудись-ка объяснить, в чем дело. Не надо смотреть на меня так, будто это я виноват».
Миньярд наставил на нее указательный палец.
«Лучше бы сперва разобралась. Нил ворвался к нам в комнату и затеял драку. А ты очень предвзято ко мне относишься, Дэн. С твоей стороны это жестоко и непрофессионально».
Следующим под капитанскую раздачу попал Нил. Даниэль Уайлдс оказалась выше него ростом, хоть и не намного. Безжалостно обкорнанные каштановые волосы были взлохмачены. Смерив Нила быстрым оценивающим взглядом, она прищурила карие глаза.
«Какие-то проблемы?»
«Никаких проблем», — ответил Нил. А когда Дэн жестом показала на него и Кевина, пожал плечами.
«Просто небольшие разногласия. Так, ерунда». «Мы отлично ладим», — вставил Эндрю. «Нил даже согласился поехать вместе с нами на стадион».
«Да ну!»
— скептически фыркнула Дэн. Все взоры обратились к Нилу. Конечно, ехать с ними — это самоубийство, но после того, как Эндрю с дружками перерыли его вещи, это уже не имеет значения. Предстоит немало работы, чтобы устранить последствия.
«Ага», — сказал он.
Я подумал, что у Мэтта и без меня тесно, и согласился. Даниэль хотела что-то возразить, но Мэтт успокаивающе коснулся ее руки. Дэн с подозрением покосилась на Эндрю, затем качнула головой. «Не знаю, кто из вас первым затеял драку, но больше такого
не повторится, ясно?»
«Ты ж наша оптимистка», — ухмыльнулся Эндрю и отсалютовал Нилу своим фирменным жестом, двумя пальцами.
«Ну, увидимся. Только не убегай, ладно?»
«Даже не думал», — соврал Нил. Эндрю удалился к себе. Аарон и Ники двинулись за ним, а последним ушел Кевин. Напоследок, окатив Нила ледяным презрением, он хлопнул дверью. Нил остался стоять в коридоре, глядя им вслед и размышляя, переживет ли эту поездку.